Шалом, אנחנו קוראים בספר.
Здравствуйте, мы читаем труды Бальсуляма, страница 394, статья поручительства, 21 пункт. Статью можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Снова, труды Бальсуляма, 394 страница, статья поручительства.
Цель творения — сотворить создание, которые смогут постичь своего Творца. И для того, чтобы достичь этой цели, замысел творения содержит в себе последние состояния, и отсюда конечное действие в начальном замысле выстраивает первое действие и весь процесс, который должно пройти творение в своем развитии, для того, чтобы достичь цели, цель развития. И поэтому замысел творения заключает в себе два основных состояния. Состояние разделения в частях творения, когда творение делится на множество частей, и то, как оно приходит к постепенному объединению и единству. Когда творение прилагает усилия для того, чтобы привести себя к объединению, этим получает свойства, приобретает силы, качества, необходимые для ощущения Творца. Точнее, выстраивает через связи между собой образ Творца. И так достигает цели своего существования. Из-за того, что в общем исправляет отношения между собой и разбитыми частями, между отдельными частями, которые разбиты на 620 частей, получается, что оно увеличивает ощущение Создателя в себе в 620 раз. И какова общая тенденция? Объединение всех частей через отрыв, отделение, ненависть, отторжение между частями, что является первым условием, начальным состоянием, в котором находятся эти разбитые частицы. И поэтому перед получением Торы, свет, который возвращает к условию, существуют условия. Для чего вам это нужно? Для того, чтобы наладить связи, для того, чтобы достичь объединения, объединения через полное взаимовключение, то, что называется взаимным поручительством. Тогда, да, сила Торы подействует во благо творения и реализует, осуществит эту работу. Если нет готовности быть во взаимном поручительстве, то Тора не является Торой, которая приходит для соединения частей, потому что все в соответствии с желанием человека, насилия в духовном нет, и тогда выражается она иначе. Свет светит, если занимаются им неправильно, или вообще, если не занимаются объединением. Свет светит и несет творению отрицательные ощущения, которые все равно обучают его, что он должен сделать выяснение, что с ним происходит, почему, какова причина всех бед и неприятностей, которые он ощущает, пока не поймет он, что должен принять правило поручительства как основное. Это не нечто второстепенное, это правило, находящееся в основе его существования. И он должен осуществить исправление только через правильное взаимовключение между всеми разбитыми частями. Это то, что требуется от разбитых частей. И каждый из людей в нашем мире есть в нем разбитая часть. И поэтому перед нами работа реализовать объединение физически, материально, выполняя различные действия для того, чтобы приблизиться друг к другу. А главным образом начинать выполнять действия внутренние, осуществляя внутреннее объединение желаний. И здесь мы работаем совместно со светом, возвращающим к источнику, с Творцом, постепенно приходя к объединению. И поэтому сейчас, изучая статью поручительства, нужно понимать, что это необходимые условия на протяжении всего исправления. И это окончательное состояние, наше же исправленное состояние. И нет ничего, кроме него. Мы должны увеличить важность поручительства между собой вплоть до самого высокого состояния. И для этого привлечь свет, возвращающий к источнику. Так и осуществится в нас исправление, и мы достигнем цели. Прошу.
Страница 394, статья поручительства, 21 пункт. И вот слова Раби Лазара, сына Раби Шимона, который говорит, что о мире судят по большинству, имея в виду роль народа Израиля в подготовке мира до определенной степени очищения, при которой они станут достойными принятия на себя работы Творца. И не меньше, чем то, который достиг народ Израиля, когда удостоился получения Торы. Так называли мудрецы то достижение большинства заслуг. Так что они перевешивают чашу вины грязной эгоистической любви. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойств любви к ближнему, перевесит чашу вины, тогда они станут готовыми к согласию, чтобы сказать: «Сделаем и услышим, как это сделал народ Израиля». Что невозможно раньше достижения большинства заслуг, когда эгоистическая любовь еще мешает возложению на себя бремени служения Творцу. Как сказано, выполняющий одну заповедь, счастлив он, перевешивая себя и весь мир на чашу заслуг. То есть, в конце концов, каждый из народа Израиля вносит свою лепту в вынесение окончательного решения. Потому как взвешивает семена кунжута, добавляет по зернышку на чашу весов до тех пор, пока не закончится взвешивание. И, конечно, каждое зернышко имеет значение, так как без него невозможно закончить взвешивание. И это же имеется в виду, когда говорится о ком-то из народа Израиля. Он перевешивает весь мир на сторону заслуг. Когда завершается все это, он склоняет весь мир, стоящий на чаше весов. И у каждого есть свой вклад. И без его действия не хватало бы вот этого перевеса. И таким образом Раби Элазар, сын Раби Шимона, не опровергает сказанное мудрецами, что весь народ Израиля ответственен друг за друга и поручители. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит о будущем исправлении всего мира. В то время как мудрецы говорят о настоящем времени, когда только народ Израиля получает Тору.
То есть в исправлении есть два этапа. Первый этап — это когда Израиль получает Тору и исправляет себя. Это было во времена первого и второго храмов, когда только Израиль осуществилось в некотором виде поручительства. Затем упали, из поручительства пришли к беспричинной ненависти, перемешались в соответствии с подобием свойств из-за ненависти со всем человечеством. И когда закончилось перемешание, то началось окончательное исправление, когда Израиль и народы мира находятся в том же самом состоянии по отношению к духовному, в разбиении, перемешавшись друг с другом. Но все-таки это люди, которые получают толчок к исправлению, сейчас и называются прямо Творцу Яшаркель, Израиль. В соответствии с пробудившимся в них желанием, приходят в Каббалу и начинают работу над поручительством, над объединением. А за ними вслед последует весь мир, как пишет Бааль Сулам и объясняет нам об этом в статье предисловие к окончанию книги Зоар. Понятно? Вопросы? Данив.
Что называется вот этот зернышко кунжута, который кладут на чашу?
Частное взаимовключение. Единичные, которые в конце концов приводят к взаимовключению, ну, от дифференциального частного к общему, цельному, аналоговому. Это взаимовключение через частные сферот, сферот, вплоть до бесконечности. Мы не можем осознать, в какой системе мы находимся. Если я работаю с товарищем, как в нашем мире, мы обнаруживаем, что связь между нами, между мной и любым человеком, где бы он ни жил, на леднике на севере Канады, может быть, через 5 рукопожатий. Как через 5 человек выясняется, что я знаком кого-то, кто-то знаком еще с кем-то, кто-то еще, и, так, и пятый, это он уже знает этого северянина. Но так. Это то, что исследовали. Это действительно, это близко к истине. То есть наше взаимовключение, даже ближайшее, маленькое, приводит к самым разным видам взаимовключений во всей системе. Потому что система едина. Каждая из сферот имеет 10 сферот. И все эти 10 связываются с еще бесконечным количеством сферот. И поэтому потому что существует закон общего и частного, когда каждое наше частное действие влияет на общее. И этим каждый из нас мы приводим положительно или, не дай Бог, отрицательно, оказываем действие на все человечество, на всю общую душу. Но так, и тем более люди, которые имеют связь со светом, возвращающим к источнику, из-за того, что есть в них искра, они могут соединить свои искры, могут привлечь свет, возвращающий к источнику, который бы объединил их. И если они это не делают, так они как раз и приводят беды всему человечеству.
Пример вот этих зернышек, это очень так практично. Я взял, положил или наоборот забрал. А взаимное включение — это что-то такое, которое трудно как бы понять.
Верно. Поэтому он и приводит тебе пример, который ты сможешь внятно почувствовать. Не то, что ты это можешь увидеть это воочию. Нет у тебя возможности видеть ни действия, ни их результатов. А кроме того, и не стоит тебе видеть, иначе ты все исправления начнешь принимать, желание получать. И тогда будешь работать над этим. Так же, как сейчас ты день за днем зарабатываешь хлеб свой, так же будешь относиться и к своему духовному бизнесу.
Да. Так что ж, человек не знает, положил он зернышко или забрал?
Да, но он не видит этого. Это не в его желании получать, как он видел бы это кунзютное зернышко и результат, который приводит, который получается. И поэтому он должен верить, он должен поддерживать свое видение вместе с товарищами, со светом, возвращающим к источнику. Это то, что хранит его, поддерживая, чтобы он не работал ради получения. Еще.
Вопрос из Москвы. А что такое взаимное включение желаний?
Взаимное включение желаний означает, что желания всегда разные, чуждые, далекие друг от друга, вплоть до того, что невозможно измерить. Нет между ними никакой связи, кроме одного единственного — намерения ради общей цели. Это называется взаимовключение желаний. Сказано, потому что «ибо в нем возрадуется сердце наше». Потому что в нем мы объединимся, там мы находим связи, там мы включаемся друг в друга. И это называется взаимовключение желаний. Не желание в другое желание. Этого невозможно. Никогда. Один хочет рыбу, другое мясо, третий, там, не знаю, колу. Не может быть, чтобы когда-либо мы взаимовключились друг в друга. А цель — насладить хозяина, когда каждый, насколько он может, действует. И тогда с хозяином, через хозяина мы связываемся.
Еще вопрос из Москвы. Что означает правильное взаимное включение? А что есть неправильное взаимное включение?
Да, если это ради получения, то это взаимовключение неправильное. Это называется заседание грешников, преступников. Там, в Торе, когда они собираются вместе. Как, если отсутствует правильное намерение, связывающее всех с хозяином, чтобы действия были ради хозяина, внутри хозяина, то есть внутри намерение ради отдачи, в самой силе отдачи, взаимной между нами, и от нас по отношению ко всему миру и через весь мир к Творцу, потому что он получает обращение к нему только через цельную систему, то если все это не имеется, не берется в виду, то мы называемся грешниками. Может быть, мы и занимаемся тем, что называется Торой, но если у нас нет намерения, то мы находимся в состоянии без причины ненависти. Если мы не хотим объединиться все вместе в свойства отдачи и любви, которые называются Творцом, то мы делаем прегрешение. Продолжим.
От Кафбет. Пункт 22. Раби Элазар, сын Раби Шимона, поддерживает высказывание, в котором говорит, что один грешник приводит к потере многих благ, поскольку, как уже говорилось выше, в 20-м пункте человек, выполняющий заповедь между собой и Творцом, получает такое же ощущение, как и человек, выполняющий заповедь между ним и ближним.
Это постепенно приходит к нам. По мере того, что мы занимаемся каббалой, и мы слышим, слушаем, прилагаем усилия, но в конце концов трудно нам обратиться друг к другу. И все-таки мы думаем о Творце, о цели, мы изучаем систему. Поэтому мы через это начинаем ощущать, что все-таки есть связь с товарищами, с группой, с занятием объединения людей. Тогда начинаем постепенно обращаться к реализации поручительства между нами. Вначале тянемся за какой-то духовной целью. Она не отталкивает нас. Мы как бы заняты ею. Но когда занимаемся ею и не видим успеха особенно, потому что как же мы достигнем духовного? Какая связь у нас вообще с духовным? То постепенно мы начинаем ощущать, что реализация духовного заложена между нами, между товарищами, и должно раскрыться как взаимная связь, как, не знаю, какая-то общая тарелка, которая находится между нами, переполненная нашими общими взаимными ощущениями. И выражение этой тарелки, этих отношений между нами, является поручительство.
Потому что все заповеди он должен выполнять лишма, без всякой надежды для любви к себе. То есть нет никакого света и надежды на получение в ответ какого-либо вознаграждения или уважения за свои усилия. Когда здесь, в этой высокой точке, соединяется любовь к Творцу и любовь к товарищу, становясь единым целым. Таким образом, он действует таким образом, что приводит к определенному продвижению всего человечества по лестнице любви к ближнему. И эта ступенька, достигнутая выполнением заповеди одним человеком, большая ли это или маленькая, приводит в конце концов к тому, что чаша весов заслуг перевешивает и там соединяется со всеми остальными. Это по примеру того, как производят взвешивание кунжутных зерен. Когда человек не может преодолеть свою эгоистическую грязную любовь, он отбирает зернышко с чаши и тем самым перевешивает все это на чашу вины, потому что грязь эгоистической любви обнажается низменность природы творения, которая каждый раз по мере использования поднимается заново и укрепляется. То есть он все больше и больше отбирает, создавая недостаток на чаше заслуг. Это так, как один вернулся, забрал с чаши весов единственное зернышко кунжута, которое положил там его товарищ. И тем самым он хоть немного, но приподнимает чашу вины наверх. И он возвращает мир назад. И об этом сказано. Один грешник приводит к потере многих благ, когда из-за того, что не смог удержаться от совершения, тому, чтобы следовать своей маленькой стратишке, приводит к тому, что духовность всего мира отбрасывается назад.
Здесь мы можем наблюдать жесткое условие поручительства, когда если один не принимает участие, как в примере с лодкой, к примеру, он наносит ущерб и передает этот изъян на всю систему. Потому что если система интегральна, ведь мы сегодня наблюдаем множество таких систем, когда даже если есть изъян, не знаю, в какой-то компьютерной системе, она уже не может работать, вся система. То есть исправляет она сама себя или люди ее исправляют, но необходимо прийти к состоянию, когда все принимают участие взаимно и правильно объединяясь. И поэтому необходимость объединения правильного поручительства, одна заповедь, как он это называет, выполнившая одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг, это заповедь объединения, нет ничего другого. И отсюда, возлюби ближнего своего, как самого себя, это единственное большое правило в мире, и остальные правила, и чем больше мы будем настаивать на этом правиле, правильно его толкуя и понимая, мы увидим, что от него зависит все. От частного успеха в семье, на работе, в любом другом месте, и вплоть до успеха стран, народа, всего человечества и вообще всей окружающей природы. Ведь вся природа и в этом мире, и в мирах духовных является единой системой. Как он здесь и говорит, тот, кто делает один, наносит маленький изъян, он находит изъяны в общем. Это мы тоже должны понять, что все наши неприятности из-за того, что мы делаем их, исходя из недостатка правильной связи между нами. Вопросы? Да, Гили.
Мы говорили об этом в последние дни, что каждое зернышко, которое я кладу, я его кладу, а если я критикую товарищей, или наоборот, возвеличиваю товарищей. Тут вопрос такой, насколько это в возможностях человека. Дают тебе разные состояния, ты вдруг вообще нападаешь на всех, и ты что, забираешь тогда вот это зернышко? Или если ты видишь великими?
Это зависит от окружения. Окружение обязано быть постоянно таким, что каждый из товарищей в нем обязан поддерживать все увеличивающееся объединение.
Так кто же кладет вот это зернышко?
Каждый. Каждый должен сказать, что я решающий. И никто другой, только я. И не оглядываться ни на кого, как мы изучаем восприятие реальности. Нет, нет ничего в реальности, кроме меня и того, что происходит во мне. И товарищи, и учители, каббалисты, творец — все во мне. Только во мне. И я обязан все это связать вместе в единую систему. И не ждать пока этого от других. Так почему говорим, что нужно других пробуждать, заботиться о них? Мы таким образом исправляем себя. Нет здесь других. В правильном отношении ко всем деталям, находящимся передо мной, я исправляю себя. И поэтому все эти детали мне так проявляются. Я их так вижу. Если же я думаю, что они находятся, что они не исправлены, то каждый отрицает через собственный недостаток, то, что называется. То есть только я единственная неисправленная часть во всей этой системе. Вся остальная система, она совершенна. Я должен изменить свое отношение к ней. И тогда увижу ее как систему Адама Ришон, цельная, полноценная душа, исправленная. Еще там кто-то поднимал руку. Да.
Максим из Питера спрашивает, как разделить народы мира и Израиль?
Израиль называется те, кто стремятся к Творцу, Яшаркель. Мы сейчас находимся после взаимовключения тех Израиль, которые выпали из материального, из духовного в материальное. Мы сейчас снова находимся в состоянии общего Вавилона, и к тому же 10 пропавших колен с того времени, потому что они упали с высоты первого храма, потеряли связь друг с другом, поэтому вышли в изгнание и так окончательно перемешались. И мы, те остатки разбиения, которые существуют только для того, чтобы сохранить методику, чтобы пронести методику. И поэтому сегодня, после того, как никто из нас не находится в духовной системе, все, кто стремятся к цели творения, называется Ишаркель, Исраэль. Все, кто не стремятся к цели, называются народы мира. И именно так мы это рассматриваем. Если Бааля Сулам обращается к исправлению, он обращается к нам. И мы должны его совершить. Кто такие мы? Все наши группы, все, кто же находится в мире и может каким-то образом пробудиться на этот призыв, который обращен к разбитым келим. И тогда они будут, все эти люди, называться Рош, глава, они смогут правильно выстроить себя. И они же раскроют, что все, что происходит с ними, в той мере, в которой они исправляют себя, перейдет и в их гуф, тело, то есть народом мира. И даже не придется им выполнять внешних действий по распространению или что-то еще, этого не нужно будет. Достаточно того, что наладят тесную, хорошую связь друг с другом с помощью света, возвращающего к источнику, пропуская через себя свет. Это уже подействует на внешние слои, слой за слоем. И таким образом мир придет к своему общему исправлению. Хорошо? Давай.
Если все во мне, то тогда есть недостаток. Если есть во мне, а я вот какой-то вред нанес, не знаю об этом, то все равно есть вред какой-то произошел в системе?
Не имеет значения, ты об этом знал или не знал. Ты сейчас ничего не знаешь. Это все раскрывается во время твоего подъема на ступени. То, что человек изначально находится оторванный от других, весь целиком является маленьким желанием получать, конечно, возникает вопрос, насколько он знаком с тем злом, который есть в нем, насколько он его не знает. Но, соответственно, с этим и отношение к нему. Насколько он должен себя исправить, насколько он может себя исправить в соответствии с состоянием, в котором находится, с тем уровнем, на котором находится, со всеми своими внутренними качествами, внешними условиями. Но, в конце концов, мы же видим, насколько все неживое растительное животное тоже находится в... испытывает проблемы из-за людей. Ну или, скажем, из-за Израиль, из-за тех людей, у которых есть устремление к духовному, но запаздывают с исправлением. То есть мы должны почувствовать себя ответственными за общее исправление всех. Я не вижу. А, Хайфа.
Доброе утро, Рав, товарищи. Рав, если мы говорим, что каждый, в принципе, определяет, то есть я испорчен, и нет никого другого, я определяю, что внутри меня находится и Рав, и товарищи, и весь мир, и Творец. А с другой стороны, то есть я должен требовать исправления. С другой стороны, мы учим, что нельзя человеку требовать исправления себя, то есть он разрушает душу там свою. Как это все складывается? Какое правильное требование?
Все очень хорошо складывается, если он думает, что нужно исправить себя. Это неправильно, ему нечего исправлять. Исправлять нужно его отношение к другим. Он не исправляет других, он не исправляет себя, он исправляет его связь с другими, когда желает прийти к любви к ближнему. Вот и все. Любовь — это направление. Что я хочу делать? Я хочу сделать так, чтобы другому, то, что мне кажется, как другой и ближний, чтобы ему было хорошо. Вот и все. И поэтому здесь нет меня, здесь нет и его. Есть направление от меня к нему. И в исправлении, которое я реализую, я задействую свет, возвращающий к источнику. Я выстраиваю место между нами, между мной и ближним. И по мере связи и любви между нами, я предоставляю это место для Творца раскрыться. Место для того, чтобы он получил наслаждение от меня, от того, что я хочу насладить Творца, принести ему наслаждение, это не называется эго ради получения, потому что направлено оно как раз против моего эго. Это против всего того, что я хочу. Потому что человек видит Творца как полностью оторванного от его собственных килим. Да.
Просить за исправление отношения моего к товарищу — это не просить за себя?
Не понял.
Если я прошу исправление моего отношения к товарищу,
а для чего?
Чтобы я видел это все правильно, чтобы мое отношение было исправлено.
Не, но для чего?
Чтобы прийти к исправлению.
А для чего?
Для того, чтобы прийти к подобию по свойствам.
С кем?
С Высшим. Доставить им наслаждение.
О, ну так скажи всю эту формулу и посмотри, насколько она в тебе может осуществиться. Если ты говоришь только «я и товарищ», в этом есть эго, потому что ты связываешь только две части. Если ты говоришь, что это ради абстрактной силы, силы любви, которая находится между вами, то ты должен выйти к состоянию, когда ты включаешь в это все человечество. Все человечество. Даже в самом маленьком исправлении, тем не менее, содержится все творение.
То есть, если я вижу недостатки в товарище, его недостатки, я не могу просить напрямую, ну, помоги мне видеть только лишь достоинство товарища. Мне нужно уже в это вот, включить человечество.
Если ты не завершаешь все это, Исраэль, Тора и Творец, то ты действуешь неверно.
Из Голландии вопрос. С одной стороны, ты видишь все свойства товарищей как свои свойства. С другой стороны, ты учишь, что запрещено принимать что-то такое от товарища. Как уравновесить два этих подхода?
Нам в конце концов нужно видеть все положительные и отрицательные свойства как имеющие, принадлежащие все десятки. И неважно, что есть в ком-то хорошего и что есть в ком-то плохого. Это наше общее имущество. Это общие наши свойства, положительные и отрицательные. И мы должны желать соединиться над этим. Все прегрешения покроют любовь. Выше знания, выше всего, что мы наблюдаем. И потребовать свет, возвращающий к источнику. И свет уже все прояснит и исправит. Все изъяны, связи, разрывы. Так, чтобы все пришло во взаимовключение и пришло в порядок. Мы сами, тем, что я вижу какой-то беспорядок, отрыв, ненависть, отторжение, непонимание, и все это я должен привести это к свету, возвращающему к источнику. У меня нет в этом никакого интереса. Я понимаю, что нет никакой возможности это не отсортировать, не исправить, и тем более не наполнить после исправления. Поэтому мы должны только поднимать все наверх. И вся наша правильная работа, она завершается подъемом ман. И все. Ничего кроме этого нет. Но для того, чтобы поднять ман, я должен прийти к связи с товарищами, бросить веревку каждому, получить веревку от каждого, то, что мне бросают. В общем, все, как он описывает. Только так мы можем достичь правильного обращения к Творцу. Но после того, как наше обращение более-менее правильное, после множества обращений, безуспешных, ну, все-таки мы набираемся сил, обращаясь еще и еще раз. Но не надо забывать, что мы обращаемся к Нему, а не то, что сами исправляем себя. Так тогда, после всех этих обращений, мы получим реакцию. Мы получаем ее и сейчас, потому что все наше продвижение, даже мельчайшее в материальном, когда мы чуть больше наслаждаемся, немножко больше ощущаем, где мы, подъемы, падения, все остальное, все это воздействие света. Это не сами мы что-то делаем. В нас ничего не происходит. Наше желание получать после разбиения, или точнее, после разбиения, оно буквально, как думаем, не живое. Никакой возможности, чтобы произросло из него что-то. Только с помощью света, возвращающего к источнику, начинает расти из него маленькое решимо, которое в нем находится. Это точно похоже на дождь, который выпадает на почву. И тогда из земли появляется. Откуда берется трава? Раньше не было никакого упоминания. Но в земле были эти семена, сухие, обезжизненные. Появляется вода, и они начинают прорастать, пробиваясь из земли. Появляется растительное. Так и мы. Мы должны все время ожидать такого же дождя. Только за его счет мы можем существовать. Наша проблема, что мы считаем, что мы сами можем что-то сделать. А что значит ожидать дождя? Все время обращаться. И не важно, что наши молитвы все еще не приведены в порядок. Не имеет никакого значения. В соответствии с нашим уровнем. Так и действуем. Но мы включаем целиком Исраэль Тора и Творец Единый и ожидаем избавления. Это самое главное. То, что направление верное. Реализация все еще, не настоящая. Ну так это произойдет с помощью того же самого света. Это и называется ожидать избавления. Да, Амнон.
Раб, исправление моего отношения к товарищу, оно как бы в одном направлении, или это может быть параллельно несколько?
Ко всем. Это может быть кто угодно.
Ну, у каждого какое-то свое свойство, которое мне не нравится.
Тоже не имеет значения. Ладно. Мы на этом закончили сегодняшний урок. Что у нас? Хайфа. Прошу.
Итак, задание на день. Каждый товарищ выясняет в течение дня, что это за зернышко, которое он кладет в объединение и поручительство, чтобы доставить наслаждение товарищам и Творцу. В конце дня каждый товарищ выясняет, что это за зернышко, которое он кладет, то, что касается объединения, поручительства между товарищами, и в конце дня делится со своей десяткой.
В конце дня? Поделиться с десяткой. Хорошо. Хорошо.
Сообщение. Урок Зоар. Мы предлагаем сегодня участвовать на уроке Зоар в 6:30 вечера. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Конгресс Каббалы в Германии. Мы приглашаем вас на конгресс, Европейский конгресс в Германии 25-27 августа. Информация, запись eurocup.info. Песня.
אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכיר לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי אתה אחרי הזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי אתה אחרי הזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שעם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו שעם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו שככה לו, אור הזוהר יורד על כל, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד על כל, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד על כל.